Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день! Вы слушаете SBS Russian и с вами Оксана Ситчук. Этот репортаж завершает серию выпусков о современных порядках в космосе. От проблемы космического мусора до вопросов международного права, коммерции и обороны. Слово Данкану Блейку.
United States and the Soviet Union in the mid-1960s, as you can...
В середине 1960-х годов, как вы можете себе представить, США и СССР не находили общего языка по многим вопросам. Но в одном они все же сошлись. Кто бы первым не достиг космоса или не высадился на Луне, никто не имел права объявлять ее своей собственностью.
Предыдущие выпуски под названиями «Обломки, спутники и их созвездия» и «Договор о космосе» доступны на сайте SBS Russian. В финальном эпизоде исследователь Университета Аделаиды и бывший юридический офицер Королевских ВВС Австралии Данкан Блейк рассказывает, как международное право регулирует использование ресурсов в космосе, включая добычу полезных ископаемых на астероидах и распределение позиций на геостационарной орбите, а также объясняет, почему эти вопросы критически важны для будущего человечества. Как упоминалось в предыдущем сюжете, договор о космосе гласит, что космические ресурсы принадлежат всему человечеству. Но что это значит на практике? Какие механизмы уже сейчас формируются, чтобы избежать будущих конфликтов за внеземные ресурсы?
Article 44 of the International Telecommunications Union Constitution.
Статья 44 Конституции Международного союза электросвязи гласит, что радиочастоты являются ограниченным природным ресурсом и должны использоваться странами рационально, эффективно и экономично. По сути, это означает, что они принадлежат всем государствам в одинаковой мере, а Международный союз электросвязи действует как система, обеспечивающая координацию между странами для управления использованием частот. Ведь нет смысла выводить спутник на орбиту, если с ним невозможно установить связь. А радиочастоты как раз и являются этим средством связи.
Особое внимание уделяется геостационарной орбите на высоте около 36 тысяч километров.
It takes 24 hours for a satellite to orbit around the Earth.
На этой высоте спутнику требуется 24 часа, чтобы облететь Землю. Столько же, сколько занимает полный оборот планеты вокруг своей оси. Это значит, что спутник движется синхронно с Землей и остается над одной и той же точкой на ее поверхности. Для телевещания это особенно удобно. Спутниковая антенна на крыше может быть направлена в одну точку на небе и не требовать постоянной настройки. И именно там будет находиться спутник на геостационарной орбите.
Однако мест на этой орбите немного, и чтобы спутники не мешали друг другу, им выделяют разные частоты. При этом, если расстояние между спутниками составляет более 1 градуса, они могут работать на одной частоте без помех. А как обстоят дела на других орбитах? Там строгих правил нет. Действует принцип «кто первый, того и место».
Это может привести к несправедливости. Например, если компания вроде SpaceX первой займет всю определенную орбитальную зону, другим просто не останется возможности использовать ее. Конечно, космос не единственная сфера, где действует такой подход. Но было бы разумнее искать более справедливые механизмы распределения, а не полагаться только на правила первенства.
С орбитами более-менее разобрались. А какие еще космические ресурсы привлекают наибольшее внимание? В первую очередь, это, конечно же, полезные ископаемые.
Интересно, что добыча полезных ископаемых в космосе часто сравнивают с рыбалкой в открытом море. Когда вы вылавливаете рыбу в нейтральных водах, это не значит, что вы становитесь владельцем самого моря. Вы просто забираете улов, и пойманная рыба становится вашей. По такому же принципу, если добыть полезные ископаемые с астероида или Луны, то сам объект вам не принадлежит, но извлеченные ресурсы становятся вашей собственностью.
На первый взгляд, это противоречит статье 2 Договора о космосе, которая запрещает странам присваивать небесные тела. Однако США, Арабские Эмираты, Люксембург и другие страны приняли законы, позволяющие частным компаниям владеть добытыми ресурсами. В так называемых соглашениях Артемиды, инициированных США, прямо сказано, что это не нарушает международные договоры. Освоение космоса невозможно без использования его ресурсов. Например, для строительства на Луне потребуется добыча грунта, реголита. А лед можно превратить в воду или разделить на водород и кислород, топливо и воздух для дыхания. Разработка таких технологий стоит огромных денег, даже для богатых стран, поэтому без частных компаний не обойтись. Но бизнес не станет вкладываться, если у него не будет права распоряжаться добытыми ресурсами. Тем временем, по данным Space Foundation, частные инвестиции в освоение космоса стабильно растут. В 2022 году они составили около 272 миллиардов долларов. Для сравнения, как сообщает исследовательская компания McKinsey, мировые вложения в искусственный интеллект за тот же год достигли 136 миллиардов долларов. Среди ключевых игроков SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, а также другие компании, разрабатывающие технологии для космических полетов и добычи ресурсов. Как отмечает Европейское космическое агентство, без частных вложений многие амбициозные проекты так и остались бы мечтой. Впереди еще много вопросов. Как именно будет регулироваться космическая экономика? Насколько устойчивым окажется принцип «кто первый добыл, тому и принадлежит»? Сможет ли государство договориться о справедливом распределении ресурсов? На все это ответов пока нет. Но космос все больше становится не только пространством для научных открытий, но и ареной экономических, политических и юридических интересов.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.